Понедельник, 8 июля, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», на своем месте программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях правозащитник и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Приветствую слушателей, зрителей и всех вас.
Светлана Алексеевна, сегодняшний день принес нам много трагических и непростых с точки зрения восприятия новостей. Мы видели, как в Киеве ракеты попали в детскую больницу, есть жертвы. Также мы сегодня выяснили, что в каком-то таком скоростном режиме будет вынесен прямо в эти минуты приговор Светлане Петричук и Жене Беркович. И все это дело, которое, опять же, мы наблюдали вокруг этих девушек, является каким-то издевательством над здравым смыслом. И вообще все то, что мы сегодня наблюдали, будто бы принимается нашим обществом за норму. Я хотел вас спросить, а как наше общество изменилось за последние 2 года? Может быть, стало больше страха, больше нигилизма? Почему все так нормализуется?
Я бы не сказала, что оно нормализуется. Мне кажется, что все больше и больше становится людей, которые готовы и уже высказаться, а не просто про себя молча оценивать тот кошмар, в котором мы живем. Я не могу не сказать 2 слова хотя бы об этом суде над этими 2 женщинами. Каждый, кто читал пьесу Светланы Петричук, каждый не мог не понять, что эта пьеса поставлена, написана совершенно противоположной целью. Ее основной посыл именно понять, почему женщины уходят вот в такие экстремистские организации, как это устроено и как это предотвратить. И поставить все с ног на голову, это нужно было просто иметь злую волю для этого. И то, что сейчас происходит, конечно, чудовищно, что говорить. Ну и каждое утро мы просыпаемся с новыми известиями о том, кто убит, сколько убито. И самое ужасное, что действительно порой мы за нашими конкретными сегодняшними проблемами, за жалобами людей, которые приходят в нашу организацию, в частности, перестаем эмоционально реагировать на эту информацию. Это действительно так. Но то, что общество... Ну, что такое гражданское общество? Это все-таки гражданские структуры. А вот так, так сказать, население... И население, мне кажется, как раз превращается понемногу в большей степени в гражданское общество, потому что мы наблюдаем огромное число волонтерских проектов, направленных против того, что происходит, не дающих о себе информации в СМИ, не разрешающих о них конкретно говорить о каждом. Но они работают и существуют, и люди понимают на самом деле. Мне кажется, что понимают о том, что происходящее чудовищно. И для меня это, например, выражается в том, что меня на улице останавливают люди и говорят «спасибо за вашу работу». Значит, они это слушают. А иногда, вот после каждого интервью, а иногда люди даже с такой вот чувством вины говорят, что вот мы не выходим, да, мы боимся на наших близких, за наши семьи, но это не значит, что мы не разделяем ваши взгляды. И мы хотим понять, чтобы вы знали, вот каждый говорит от себя, я хочу, чтобы вы знали, что таких, как мы, разделяющих ваши взгляды, много. То есть у меня нет этого ощущения, что я живу среди какого-то быдла. Нет, это не так. Но действительно люди боятся. Это правда. Страх съедает душу.
Страх съедает душу. Ваш пример очень показателен, что вы не сдаетесь, вы боретесь. И вы как раз упомянули перед нашим включением, что у вас завтра будет суд по вашему иноагентству. Но все-таки почему вы продолжаете бороться? Казалось бы, над законом и правом идет постоянное надругивание. Другим словом я не могу это назвать. Но вы продолжаете, вы боретесь.
Да, другое слово – надругательство.
Да, вот я хотел именно такую глагольную форму собрать, но надругательство действительно корректнее.
Понятно. Так вот, почему? По очень простой причине. Потому что я не могу на дверях своей организации, как я уже много раз говорила, повесить объявление «Комитет закрыт, все ушли в депрессию». Потому что раздастся звонок, появится сообщение в моем собственном телефоне, и придут толпы людей к нашей организации. И они будут просить помощи. И мы не можем сказать, что то, что мы взяли на себя когда-то, мы сейчас себя складываем за бессмысленностью. Это не бессмысленно. И какой бы процент я уже... Кстати, у нас довольно большой процент выигранных дел. Не так уж их мало. И то, что мы можем помочь людям, и то, что за нами есть по крайней мере, несколько человек, жизни которых мы спасли, в полном смысле этого слова, это дает нам возможность жить самим. Это оправдывает наше существование. Потому что если бы мы этого не делали, если бы я этого не делала, я не знаю, какое я бы имела право жить, и уж не говоря о том, что спать спокойно. Спать спокойно и так не получается. Так что все это понятно совершенно. Мы не можем уйти в кухню, как когда-то, милая Людмила Михайловна Алексеева говорила, мы уйдем в кухню. Нет, мы не уйдем в кухню, потому что опять уйти в кухню невозможно. У нас каждый день несколько десятков человек, по крайней мере, к нам приходят, и в кухню мою 7-метровую, они никак не поместятся. И мы идем в суды, и я завтра иду в суд, чтобы задать вопрос своим оппонентам. Что они хотят от меня? Какой Антанты я агент? Чей я агент? Что они имеют в виду? Они говорят о том, что я имею на меня какое-то влияние имеют люди из-за границы? Неправда. Я должна сказать, это я имею на них влияние, потому что они ко мне обращаются за экспертизой. И завтра я буду говорить об этом. Я хочу получить на это ответ. И то, что результат фактически предрешен, да, это так, но это не останавливает нас. Мы должны требовать от судебной системы, чтобы она работала в соответствии с нашим законом. Мы не требуем большего. И с международным правом, разумеется, от которого мы дальше и дальше уходим.
Хочется сфокусироваться на вашей работе. Вы были в гостях у Максима Курникова 29 марта, сразу буквально через несколько дней после страшной трагедии в Крокусе. И тогда вы уже говорили, что, да, скорее всего, будет по стандартному сценарию, будет какая-то кампания по борьбе с мигрантами, будут у них проблемы, они будут чаще к вам обращаться. Так и получилось?
Получилось вначале так. Вначале очень активно взялись за мигрантов во всех регионах, но, видимо, не было вот такого вот указания сверху, которое дается не какими-то документами, а вот как какие-то такие телефонные указания. Скорее всего, этого не было, потому что толпы в судах, которых возили на депортацию, очень быстро схлынули. И в нескольких городах, прежде всего в Петербурге, людей действительно водили как арестованных, как пленных, я бы даже сказала, в наручниках толпами. Но это несколько стихло. Потом стали выборочно заниматься таджиками. И было несколько случаев, когда нам удалось людей спасти. И если они законно находились на территории Российской Федерации, это всегда удавалось. Если не совсем законно, но не по своей вине, то, в общем, удавалось с трудом, но удавалось. То есть, на самом деле, такой кампании, именно вот ориентированной на таджиков, как это бывало с грузинами, например, в 2006 году, такого не было. Но, тем не менее, сейчас, да, антимигрантские настроения растут. Почему они растут? Они растут всегда, когда власти видят, что население недовольно их власти работой. И тогда простой совершенно механизм канализации протестных настроений на другой объект, на уязвимый объект, то есть на эти группы наиболее уязвимые, совершенно естественно происходит. То есть мы это уже наблюдали много раз, понимаем, как и что делается. Это так, действительно.
Были ли приняты какие-то шаги в области законодательства? Появились ли какие-то, не знаю, нормативные акты, федеральные законы? Или только остаются пока разговоры о законопроектах, которые могут изменить или ужесточить миграционную политику в Российской Федерации?
Да, есть очень много идей, совершенно гениальных, даже не хочется их обсуждать, абсурдных и нелепых. Но есть и хорошие моменты. Есть, например, изменения в законодательстве, которые не разрешают людей, которых должны депортировать или выдворить с территории Российской Федерации, слишком долго держать в заключении. Потому что было вообще время, когда в центрах временного содержания иностранных граждан, они тогда по-другому назывались, но неважно. Это фактически тюремные условия. Более того, это старые тюрьмы. Если очень много говорилось об условиях содержание в наших тюрьмах, и они изменились и стали лучше, то старые тюрьмы стали применять для этой цели. Это было ужасно совершенно. И держали по 5 лет. Вы представляете себе, за убийство иногда дают меньше. Ну вот сначала это свели к тому, что если это административное выдворение, его за 2 года не выполнили, то любое административное наказание, так сказать, выдыхается, срок проходит. А теперь вообще можно 3 месяца плюс еще 3 месяца, и потом отпускайте, ребята, если вы не можете людей выдворить, если вам выдворять некуда, если нет условий, то значит вы должны их отпустить. Так что есть и положительные сдвиги. Но, к сожалению, основная наша проблема состоит в том, что законодательство наше не выполняется. И наши миграционные органы, которые очередной раз... Знаете, я недавно тут... Меня попросили лекцию прочесть об управлении миграцией. Я просмотрела вот все свои записи, все свои старые статьи и анализы и обнаружила, что у нас управление миграцией менялось с начала развала Советского Союза 11 раз. 11 раз миграционное. И это несменяемость власти.
Но оно всегда было под ведомством МВД? Или куда-то уходило?
Нет. Была Федеральная миграционная служба, существовала отдельно. Потом подведомственно, потом в составе МВД. И вот потом было в Министерстве по делам... национальности, федерации и миграции. Вот так он назывался. Сейчас было дикое министерство, которое ничего не делало, Министерство по делам национальности. Потом в него лили в миграцию. Она там недолго, правда, пробыла. Потом в самом министерство расформировали. Теперь такого министерства нет. Тогда уже вообще никто ничего не понимал, потому что те люди, которые... Меняется состав. То люди... штатские, то люди в погонах, то штатских людей заставляют надеть погоны. И это вот бесконечные изменения, они, конечно, приводят к тому, что ничего толкового не происходит. И, конечно, Министерство внутренних дел у нас, к сожалению, это не Франция, где префекты еще и отвечают за благоустройство города и цветочки выращивают. Это Министерство, где люди мыслят репрессивно. И они, то, что они обязаны помогать людям одновременно, они этого не делают и не понимают. Конечно, самая большая проблема у нас остается проблема беженцев, потому что... Ну, вы знаете, сколько у нас беженцев? Да, 246 человек. Или 244. Вот последнюю цифру. То ли это, то ли та. Вот. Ну, это что такое вообще? Это что? Это для маленькой деревни, а не для Великой России. На всю Россию признанных беженцев 244 человека.
Это именно те, кто затребовал убежище? Или как это?
Это не те, кто затребовали, а те, кому дали. Кому те, дали. Кто стоит на учете, не за год дали, а всего стоящих на учете. Учитывая тех афганцев, которые всю жизнь просто стоят на учете. Их, по-моему, 160 чем-то человек. То есть они основную массу и составляют. 3 сирийца. Ну, это что вообще? Это смешно просто. Ну, украинцам в основном давали временное убежище. Временное убежище, если я не ошибаюсь в цифрах, то это где-то всего 16 тысяч, а в 2015 году было 300 тысяч. А сейчас, значит, всего 16 тысяч, из них 13 тысяч. Это приблизительно, но очень близкие к истине. Это Украина. То есть на всех остальных вообще ничего не приходится. А украинцев, конечно, подталкивают к тому, чтобы они получали российское гражданство. И у них свои проблемы. Но главное – это не отсутствие доступа к процедуре получения убежища, когда человек от него требует такие документы, эдакие документы, и в конце концов так он и не может эти документы подать и добиться, чтобы у него хотя бы взяли ходатайство на предоставление ему статуса беженца и или заявление о предоставлении ему временного убежища. Это... Все не работающая схема. У нас Россия как страна убежища не работает.
Светлана Алексеевна, правильно я понимаю, что было бы эффективнее тогда бы вывести миграционный вопрос из компетенции МВД?
Ну, слушайте, уже несколько раз было. Федеральная миграционная служба уже несколько раз существовала и отменялась, и теперь это только управление МВД. И совсем недавно в каком-то выступлении Владимир Владимирович сказал, а знаете, нам нужно отдельное ведомство. А когда ты это отменял? В 2016 году, если не ошибаюсь. Тогда не нужно было?
Тогда это называлось оптимизация. Другой термин был.
Да, а теперь, понимаете, это новое слово в миграции. Нужно миграционное ведомство? Да, нужно. Нужно, чтобы было отдельное ведомство по миграции отдельное ведомство по убежищу, отдельная структура. И нужно, чтобы те структуры, которые тем, кто получил это убежище, а их должно быть, конечно, не 244 человека, а, по крайней мере, столько же тысяч, и чтобы те, кто занимаются их социальным обустройством, чтобы это были отдельные люди. Чтобы не получалось так, что я, когда даю статус беженца кому-то, все это на шею себе это, так сказать, сажаю. На сегодняшний день они должны этим заниматься, но даже те, кто имеют статус беженца, у нас не получают никакого пособия. Это уникальная совершенно ситуация. Даже те, кто имеет статус беженца. Но главное, что хорошо, они имеют возможность работать. Ну, в общем, короче говоря, у нас миграции, как было, бог знает что, и полное безобразие. Так оно и осталось по сей день. А и что? Самое главное, что вот вопрос. В чем недостатки нашей миграционной политики? Ответ простой. В ее отсутствии.
Хорошо. Если не говорить не о политике, то об образе восприятия мигранта. Можем ли мы говорить, что Россия, к сожалению, является довольно нетерпимой страной?
Да. Я могу сказать, что, к сожалению, российский народ обладает уникальным терпением и достаточно низкой терпимостью. Это правда. Терпимость к иным, она, вот это отсутствие, именно отсутствие терпимости, оно все время подогревается и средствами массовой информации, работающими на как бы на государство, на самом деле против государства, потому что миграция необходима. Потому что когда мы увидели, какой отток мигрантов во время пандемии начался, бизнес у нас оголился, и стали менять направленность, так сказать, от этих векторов политических, миграционных, потому что появилась опасность, что мы останемся вообще без некоторого слоя трудовой миграции, который нам совершенно необходим, где фактически почти без исключения работают мигранты. Ну, ЖКХ, например, в частности, строительство, сельское хозяйство сезонное и так далее. И хотя нас убеждают, пытаются убедить, что просто в ЖКХ из-за того, что есть некоторые демпинг заработной платы, не берут наших граждан, Центр демографических исследований проводил такой проект, когда по всем телефонам, где требовались сотрудники ЖКХ, те же дворники, звонили москвичи и спрашивали, вот возьмете меня, я согласен на эту зарплату. И все ему предлагали достаточно высокую зарплату, и все говорили да. Все готовы были принять на работу москвича с удовольствием. Приходите с понедельника с трудовой книжкой. Ну, к сожалению, известно, что есть такие области, куда не идет местное население. Это не открытие тоже. Это обычное развитие общества. Ну, я много раз говорила о том, что когда я была ребенком, у нас из Татарии приезжали наши дворники. И, кстати, были очень уважаемые люди. Вот. Ну, конечно, их дети уже не стали дворниками, выросшие на Арбате. Понятно, что они получили высшее образование и нашли себе другое применение.
Ну, и здесь опять же вот этот общественный страх, когда мать ведет ребенка, и здесь с детства прививают и говорят, вот видишь, будешь плохо учиться, будешь дворником работать. И это сразу уже как-то негативный создает образ вокруг этой благородной довольно профессии.
Знаете, да, но в моем детстве этого не было. Это были очень... Тетя Соня и дядя Абдул были очень уважаемыми людьми. И вот молодежь строили. А сын мой, когда был маленький, говорил, что он хочет, когда вырастет, будет дворник. Что я его так не воспитывала.
Что ж, это замечательно.
Он не стал, понятно. Дворником он не стал.
Сейчас приходят новости из суда, военно-окружного суда, и вот приговор вынесен по тем сообщениям, которые вижу. Каждая обвиняемая, то есть Евгений Беркович и Светлана Петричук, получили по 6 лет колонии.
Это чудовищно, это безнравственно, отвратительно. И главное, что это все основано не только на лжи, а на извращении фактов.
Здесь...
Просто невозможно. Это самое яркое дело, которое, наверное, есть вот из дел последнего времени, политических дел.
И здесь, конечно, да, хочется еще раз упомянуть пьесу «Финист. Ясный сокол», которая во многом просто противоречит фабуле обвинения. Она как раз ровно о том, что терроризм – это ужасно, терроризм есть страшное преступление.
Небольшая попытка только проанализировать причины того явления, о котором там идет речь. Это необходимо делать. Если мы имеем какие-то отрицательные явления, мы обязаны их анализировать. И это попытка сделать это художественным образом. Ну, я не знаю, как эти люди, которые выносят приговор, и следствие все, и все, они прекрасно это понимают. Я не верю, что... Ну, извините, я не верю, что они такие идиоты. И как они после этого едят, спят и вообще живут на свете, я не знаю. Ну,
здесь мы можем задавать только вопросы, потому что все остается на совести обвинителей. Но раз мы заговорили о художественном...
Нет, это все, видимо, и на нашей совести. Я, во всяком случае, это ощущаю.
То есть мы как общество все-таки провалились, получается, конечно. Раз мы не смогли отстоять.
Да, конечно.
Тогда другой вопрос. А в России все-таки зародилось вот это гражданское общество? Был период, когда оно обрело силу, расправило плечи и могло задавать повестку, влиять на действующую власть?
Ну да, да. Да, и была свобода слова. И как говорила наша великая журналистка, да, употребляя феминитивы Лизы Графова, они ответили на это: свободы слуха. А потом они вообще перестали нас слышать. Теперь нас можно только найти в соцсетях. Если раньше Первый канал очень часто приглашал нас выступать, и у нас были дискуссии, и, ну, что говорить, то мы это не удержали. На моей жизни, так сказать, не первый раз мы не удержали. И вот теперь.
Тогда, Светлана Алексеевна, каким же вы видите будущее правозащитной деятельности в ближайшие... Конечно, горизонт планирования сейчас какой-то строит дело неблагодарное, но давайте вот возьмем такую цифру, ближайшие 5 лет.
Ой, я не знаю. Я знаю, что я должна делать. А строить прогнозы я не могу, потому что, в частности, потому что мои отрицательные прогнозы имеют в последнее время свойство сбываться. Не хочу об этом говорить. И что, ну вот у нас недавно была встреча с коллегами, такая довольно большая, и вывод у меня был, было много дискуссий, но вывод у меня из этого один, на самом деле, думать надо. Надо думать, как жить и что делать, помимо того, что мы делаем. Ну, алгоритм для меня понятен. У меня все начинается с конкретного дела, их становится больше однотипных. Мы обобщаем результаты, мы понимаем, как надо двигаться для того, чтобы решить определенную проблему, стараемся ее решить, идем в суды. Раньше мы идем, все проходим инстанции, зная, что дальше будет. Мы раньше шли в Европейский суд, теперь это нельзя, но мы можем идти в комитеты ООН. Из ООН пока еще Россия не вышла. Хотя...
Да, вы сами сказали, что ваши страшные прогнозы, да.
Имеют...
Да, да, поэтому давайте лучше промолчим. Тут как раз тут повод помолчать хороший у нас нашелся.
Я хочу сказать, что дальше, после вот решения комитетов ООНовских, не имеет обязательного характера, как решение Европейского суда имело. Но я уже вижу, что некоторые такие решения, принятые несколько раз, влияют на наш Конституционный суд. И принимая решение, он на это ссылается. И это важно. Ну вот, так что нам надо идти до Конституционного суда, до Верховного суда. И когда наши суды стали говорить, да, не обязательно, вот у нас есть такие решения, да, решение не обязательно, но не принять это даже как рекомендацию, без объяснения почему, недопустимо. Суд должен объяснить, суд более низкой инстанции, должен объяснить, почему предложенное решение комитетом Организации Объединенных Наций нам не подходит. Нельзя его просто игнорировать. И это уже некоторое движение. Потому что вам посоветовали, вы не обратили на это внимания. Нет, извините, нам посоветовали, мы обязаны обратить на это внимание и объяснить, почему мы не хотим выполнить то, что нам рекомендует такая серьезная инстанция. Это важно.
Я напомню, у нас сегодня в гостях правозащитник и председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Лайки, подписка, делитесь этой трансляцией со своими друзьями. Не забывайте заходить в наш магазин shop.diletant.media, где много разных интересных книг. И сегодня я прошу обратить ваше внимание на один определенный лот. Это книга о Феликсе Дзержинском, о его становлении и о том, какую политику он проводил на своих постах, я напомню, в том числе в ЧК. И все это можно и найти в этой книге, где интересно, довольно изложено живым языком Алексеем Бархатовым. Книга в магазине shop.diletant.media. А мы двигаемся дальше. И, Светлана Алексеевна, можете объяснить события, которые были на питерском на питерском юридическом форуме, где господин Бастрыкин, председатель Следственного комитета, скажем так, ополчился на Государственную Думу. Я не хочу цитировать уважаемого следователя, но все, опять же, касалось миграционной политики, и что же они там не поделили?
Ну, вы знаете, что это обсуждать? Господин Бастрыкин почему-то в последнее время очень активизировался. Причем не на своем поле, а, можно сказать, на чужом поле. Ну, что, такой у него период жизненный, когда он хочет, чтобы Дума принимала те решения, которые он считает правильным. Но он имеет право как гражданин, не как руководитель Следственного комитета, а как гражданин России имеет право высказаться. Ну, вот он высказался.
То есть это его был такой сознательный гражданский долг проговорить то, о чем у него болит на душе. Хорошо. Да, так и зафиксируем для протокола.
Но мы что же делаем? Мы же делаем то же самое.
Да, опять же, в данных обстоятельствах мы занимаемся ровно тем же самым. Тут я тоже подписываюсь.
Да, но только у него трибуна более широкая.
Она оказалась довольно громкой в том плане, как это распространилось по России, каким эхом это звалось, потому что даже депутаты немножечко запутались, как реагировать на его слова.
Несколько опешили, да, от упреков. Он бы лучше своим делом занимался, это я бы ему сказала. Но я тоже имею право на свою гражданскую позицию. Могу сказать, что ему бы следовало посмотреть, что делало следствие по тому делу двух этих милых женщин, о которых мы сейчас с вами говорили.
Тем не менее, мы наблюдаем такую ситуацию, что в России население, к сожалению, средний возраст населения растет, население стареет. У нас много людей покинуло страну, в том числе и мигрантов. У нас, опять же, есть демографическая яма из-за 90-х и разных потрясений, которые мы наблюдали в прошлом. И это явно должно породить определенный запрос на привлечение квалифицированных и неквалифицированных специалистов. Работает ли над этим наши законодатели? Есть ли какое-то продвижение? Пытаются ли найти баланс, чтобы не привлечь каких-то таких страшных распространителей экстремистских идеологий, но привлечь при этом людей, которые будут привносить в Россию что-то хорошее и развивать нашу экономику?
Ну вот я говорила о том, что есть некоторые положительные изменения у нас и в законодательстве тоже. Ну а так мне, я же говорю, что нет политики. Ну о чем? Мы принимаем решение минутное, сиюминутное. Вот мы не могли предсказать, что упадет, что столько людей уедут, оказывается. Мы не могли предсказать, что будет отток и трудовых мигрантов тоже. Ну, не могли предсказать. А дальше мы принимаем какие-то сиюминутные решения, далеко не всегда обоснованные. Что касается господина Бастрыкина, у него, мне кажется, приступы такие не первый раз. Потому что, если вы помните, он журналиста «Новой газеты» в лес вывозил.
Да, было такое, заместителем главного редактора.
Да, совершенно верно, заместителем главного редактора. Но если он способен на такие действия, что же удивляться, что там на Думу напал. Пусть уж лучше он нападает на Думу, чем людей в лес выводят и угрожают физически. Ну, обострение.
обострение. Ну, есть еще одна программа, которая, может быть, должна как-то помочь российскому народу увеличить, опять же, производительность, если говорить в экономических терминах, производительность наших граждан. Это программа по репатриации соотечественников. И пришли такие очень грустные цифры, что в первом квартале 2024 года подано только 3300 заявлений. И это очень сильное снижение. И сейчас, опять же, наши депутаты в лице фракции КПРФ, УДПР и Справедливая Россия работают тоже над каким-то законопроектом. Понятны причины, почему люди не возвращаются в Россию, не репатриируются, но можно ли какой-то все-таки эффективный механизм здесь проработать?
Ну, эта программа с самого начала, по-моему, с 2006 года существует, и с 2006 года она проваливается. Потому что вначале предполагали, что вообще все русские из всех бывших советских республик, да, все поедут в Россию. Но это, конечно, оказалось ошибкой. Там все время, ну да, это уменьшается и уменьшается число людей, которые хотят приехать. Ну, это все совершенно понятно. Это провальная программа, потому что на самом деле она не дает людям возможности по-настоящему, даже если они хотят приехать в Россию, по-настоящему устроиться. Людей должны приглашать на известные... Сколько существовало случаев в начале, когда к нам обращались, когда она начала действовать, когда переселили семью, которой обещали все блага, сказали, что они вот, да, в маленьком поселке, почти в деревне жить, но вот им дом, и вот магазин, в котором женщина, глава семьи, у нее она и двое довольно взрослых уже детей, она будет работать с продавцом. И вот она приехала. Оказалось, что дом абсолютно, как, знаете, строители говорят, убитый. Жить там нельзя. Он развалился, и ни воды, ничего к нему не подводится. И абсолютно непонятно, как жить. А магазин давным-давно закрыт, потому что там проворовались предыдущие сотрудники. И он закрыт. И работать тоже негде. Ну что, в результате мы занимались этой семьей, нашли им место, куда им переехать, они переехали. Но ведь далеко не все могут дойти до нас или какой-то еще общественной организации и добиться этого. Программа неработающая, как была неработающая, так и остается. Ну, то единственное, что это вот они могут быстро получить российское гражданство вроде, но при этом у них должна быть постоянная регистрация. Мы 1000 раз говорили о том, что надо это убрать, потому что они приезжают, им не дают постоянной прописки. Извините, регистрации по месту жительства. Но, к сожалению, мы обещали отменить институт прописки. На самом деле регистрация по месту жительства подчас сейчас еще даже хуже, чем когда-то прописка. Так что, потому что она не имеет заявительного характера, как должна была бы исходно иметь, а характер разрешительный. И когда все в руках чиновника, ну вот, соответственно, результаты получаются. Чиновник отказал. А еще люди регистрируются по почте временно. И это валяется на почте, и в базу не попадают. То есть у нас вообще с этим всем страшнейший развал и беспорядок. И поэтому люди не едут, потому что это плохо. Помимо того, что никто, особенно сейчас в воюющую страну, не стремится приехать, наоборот, идет отток. Но помимо этого, и это было и с самого начала, потому что в этой программе абсолютный беспорядок. Мы много об этом писали, много говорили, но как-то это... Что-то чуть-чуть меняется, сдвигается, и потом все снова.
Вы с самого начала заметили, что полностью отсутствует какая-либо политика. И в этом плане я еще задумался, что очень сильно недоработана социальная политика в этом плане. Что ведь вот эти все социальные выплаты, не знаю, какие-то финансовые довольствия, которые выдаются, у нас же его практически нет. Ни к одной категории, там, не знаю, вынужденных переселенцев, граждан с других стран и так далее.
Слушайте, сколько раз вообще принимали решение, что хотя бы вот тем, кто имел статус вынужденного переселенца, закрыть эту проблему и предоставить им жилье? Это последний раз это было в 2010 году. У меня лежит папка с письмами людей, сотнями людей подписанных, что они в программе, они стоят на очереди, ничего не могут получить. В 2010 году я это докладывала президенту, Помните, кто у нас был президент в 2010 году?
Да, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да были еще, да? Так вот, Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010 году дал поручение правительству Российской Федерации закрыть эту проблему, решить ее до конца и полностью. Минрегионразвитию было дано поручение, я входила в эту комиссию при Минрегионе. Мы составили 3 набора документов. Кому и сколько и как должны дать? Всем, кто имеет статус вынужденного переселенца, кто приехал и не имеет статуса, кто уже получил небольшую компенсацию. Было 3 группы. По каждой группе был законодательный акт, пояснение к нему и финансовое обоснование. Это делали квалифицированные люди. У нас прямо душа в душу в Минрегионразвитии была работа. После этого наши предложения пошли в правительство. И застряли. Когда я писала, мне отвечали, обращайтесь в Минрегион. А что обращаться в Минрегион? Регион сделал свое дело. Потом Минрегион закрыли. А потом, когда председателем правительства снова стал тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев, я ему написала такое письмо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в 2010 году президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев дал правительству такое-то поручение. Объясните, пожалуйста, почему вы сейчас, будучи председателем правительства, не выполняете поручение президента Российской Федерации? Ну, что тут, защищаемся юмором. Ну, на это письмо я ответа не получила. Решили, что я пошутила. На самом деле, это никакая не шутка. Он дал поручение в 2010 году. Ну, в 2012-м он снова стал председателем правительства. Но почему? Он его не выполнил. Никому нет до этого дела.
Светлана Алексеевна, вы знаете, я проводил много разных самых эфиров, но, признаюсь честно, сегодня вы меня по количеству разных абсурдных историй просто лишили дара речи. Я пытаюсь сидеть с закрытым ртом, потому что у меня челюсть отваливается, и не знаю, как реагировать на тот или иной сюжет, который вы сегодня рассказываете.
Я не знаю, как реагировать. У меня ощущение, что мы живем, знаете, в психиатрической клинике, где пациенты, которые руководят пациенты, скажем так. Ну, что могу еще сказать? Ну, действительно, это сплошные абсурдные ситуации. И вы обратите внимание, что те решения, которые сейчас принимаются наверху, они приводят каждый раз почти к ровно противоположному эффекту, чем тот, который ставился как цель. Бесконечный был разговор, что мы с украинцами один народ. Чего мы добились за последнее время? Мы теперь точно не один народ. И когда еще наши родственники, настоящие родственники по крови, наши друзья и знакомые признают нас одним и тем же народом, пройдут, наверное, многие-многие поколения, если это вообще состоится.
Действительно, фраза, что на территории Украины, в Украине такие же русские, как и здесь, она звучит из каждого утюга. Ее, наверное, только сегодня несколько раз слышал. И поэтому очень много вопросов вызывает интеграция украинцев, которые вынуждены оказались на территории Российской Федерации. Недавно была опубликована статистика от МВД Германии, где они признали определенный провал в интеграции украинцев на территории ФРГ, потому что пособия хорошие, люди не идут работать. У нас же пособий, судя по всему, вообще никаких нет, но при этом и работать не получается, как я понимаю.
Один раз по 10 тысяч выдали. Ну, все-таки у нас украинцам назначены небольшие пособия тем, кто получил статус. Да. Прежде всего, вообще у нас, конечно, вот эта категория вывезенных из Украины беженцев оказалась в льготной ситуации, потому что был целый ряд указов президента, который расширял их возможности и привели, так сказать, для того, чтобы их привлечь сюда, и для того, чтобы они поддерживали. И они поддерживали, очень многие поддерживали власть нашу и Путина. Вот. Но постепенно ситуация меняется. Им предложили всем, было обещано дать по 10 тысяч, но там была двойная бюрократия, я уж не буду еще раз это объяснять, как это делалось. Их дать надо было бесконечно долго. И, в общем, через нас прошли 1000 людей. Мы не могли по 10 тысяч выдать, потому что мы все-таки маленькая организация, но по 5 мы выдавали на человека. Потом почему-то им разрешили поменять гривны, но только тем, кто получил эти 10 тысяч. Видимо, получение 10 тысяч означало, что это правильный украинец. Ну, были случаи, когда их приглашали работать, а это был обман и эксплуатация. Но в целом, в общем, они как-то устраиваются, потому что большинство приехало к родным и близким. Вот основная причина в этом. И, конечно, цифры, которые называются там до 5 миллионов, я думаю, что это очень серьезно преувеличены, но 1,5 миллиона, наверное, здесь есть. И вот, к моему великому удивлению, не больше 50 тысяч живет в центрах временного размещения. Значит, остальные все живут у знакомых родственников и как-то устраиваются. Проблем с интеграцией фактически действительно нет, потому что все говорят по-русски. Но на работу берут не очень охотно украинцев по разным причинам. Одна из причин, что наши работодатели не знают правил, по которым берут иностранных граждан на работу, и боятся. Им проще отказать и проще взять привычного там узбека, таджика и так далее. И все.
А почему у них такая преференция у представителей Средней Азии?
Потому что эти как бы имеют право работать без всякого разрешения, указом президента, а люди не очень-то в это верят. А уже вот эта система патентная, она как бы работает, она привычна. Есть еще одна причина. Потому что, как сказать, чтобы никого не обидеть, обращаться с собой так, как иногда обращаются недобросовестные работодатели со своими работниками, украинцы не разрешают. С ними надо более вежливо разговаривать. С ними нельзя обращаться, как с рабами. А у нас система рабского труда развилась с того момента, с того времени, когда в 2002 году был принят закон, первый наш российский закон о правом положении иностранных граждан, который якобы урегулировал трудовую деятельность, регулировал так, что на работу нельзя было взять никого. Вот, никого просто. А работали люди все равно. А работали они все равно таким образом, в черной, в этой самой сфере. Ну и в серой зоне, скажем так. Да? Что это значит? Это значит, что работник попадает в абсолютную рабскую зависимость от работодателя. Хочу – плачу, хочу – нет. Приходят проверяющие. Проверяющим дается бумажка в кармашек. Все. А виноватым, оказывается, отчитываются о проверках работниками, которых обнаружили, как будто они не заключают соглашение с работодателем по своей инициативе. Понятно, что работник больше, чем работодатель, заинтересован в том, чтобы у него был заключен договор, и он работал законно, и к нему не имели власти претензий. Но работники оказываются, так сказать, крайними, как говорят в этом, их штрафуют, их депортируют в том количестве, в котором это возможно. А работодатели откупаются. И эта система создалась. И когда потом в 2007 году закон изменился, уже от этих сверхприбылей за счет вот этой серой массы трудовых мигрантов не хотелось отказываться. А теперь появились украинцы, с ними так обращаться нельзя. Это тоже у некоторых работодателей вызывает отрицательные отношения.
Вы упомянули в своем ответе пункты временного размещения, что какая-то часть там находится. И, как мне показалось из вашего ответа, что все-таки эти пункты переполнены. И это тоже создает определенную проблему.
Нет, они не переполнены. Их наоборот, там есть места, но почему туда часто не селят людей. Ну, конечно, людям не хочется залеживаться. И они находят каких-то знакомых, у которых живут. Вообще проблем у украинцев довольно много, но это не проблема интеграции. Это проблемы медицинские. Вот, понимаете, когда...
Необходимо покупать страховку, их никак не включили в систему ОМС.
Да. Ну да, да, часто это так. И даже та страховка, которая у них, не обеспечивает. Если, например, раненые приехали. У меня были такие случаи, когда людей выписывают на домашнее долечивание. А куда домашнее? Дома-то никакого нет. Значит, это опять каким-то родственникам, знакомым, которые не знают, как из этого выпутаться, которые вынуждены платить там сиделке, медсестре за уколы, за перевязки. И как-то мы с этим справляемся, заставляем нашу систему здравоохранения как-то работать, но далеко не все попадают к нам. И тоже неизвестно, насколько вообще наши возможности распространяются в этом отношении.
А как обстоят дела у людей пенсионного возраста? Могут ли они получать российские пенсии?
Они получают российские пенсии, и у них огромная проблема с установлением стажа. И вот человек, ветеран труда, пожилой человек, 80 с лишним лет, вот он, мы когда их собирали и спрашивали, какие проблемы, сказал, у него пенсия 7 тысяч. Это можно на это жить? Он не имеет никаких московских льгот, и он как бы не имеет никакого стажа, хотя он всю жизнь работал. Потому что не сохранилась трудовая книжка и не учитывается стаж, который там в Украине выработан. Или вообще стаж, подтверждение стажа, помимо трудовой книжки, ничем не желают подтверждать. Суды не соглашаются подтверждать. Сейчас как-то у нас сдвинулось это немножко. У нас было несколько хороших случаев, когда другие доказательства принимались. Тоже это очень меняется. То судебная система признает, например, ну вот человек работал в какой-то определенной отрасли, да, и вот по Союзу, значит, какая была средняя зарплата, ему какой был стаж, он со свидетелями доказывает, что он столько-то времени работал, он назначается в пенсию, исходя вот из этого. Ну, последние годы это не делалось. Сейчас несколько случаев, боюсь называть это тенденцией, когда такие методы были использованы. А так, ни свидетели, ничего, давай доказательство трудового стажа. Ну, человек получает 7 тысяч. Можно жить, но надо не лекарства больше уходит.
Вы сказали, и мы это много раз проговорили сегодня, что миграционной политики как таковой не существует на федеральном уровне. Но, может быть, в частном порядке именно регионы как-то освоились, определяют свои правила. Мы видим, как, например, Калининградская область, если мне не изменяет память, запретила мигрантам из Средней Азии работать в такси. И это все-таки какой-то определенный тренд, это определенная стратегия, как мы понимаем.
Но это тоже периодически. У них есть определенные сферы, и они имеют право регулировать власти региональные, в какие сферы они пускают мигрантов, в какие нет. И вот, видите, эти решили так. Хотя у нас, например, в Москве украинцы, было очень много украинцев, именно таксистов, до всех этих кошмаров, кошмарных историй, которые у нас начались до 2014 года. Было очень много украинцев, работающих в такси. И, конечно, ну, они говорят по-русски свободно, и у многих это вообще родной язык. И так что это было достаточно комфортно для людей. Но, с другой стороны, у нас прекрасные из Центральной Азии тоже таксисты. И вы знаете, что у нас были случаи, когда приезжал таксист из Центральной Азии, эти предполагаемые его пассажиры вытаскивали его из машины и избивали. У нас националисты наши тоже активизируются время от времени в отношении мигрантов.
Время от времени или идет какой-то глобальный тренд на активизацию, и он нарастает?
Это волнообразно все-таки. Я бы сказала, что это волнообразно. Сейчас не самое страшное время, было и худшее время, но тоже и не лучшее.
Раз мы перешли к регионам, хочется проговорить о региональных...
А может еще про украинцев я
да,
скажу?
Да, конечно. Пожалуйста, Светлана Алексеевна.
Хочу сказать, что начались проблемы, ну, уже где-то почти с год, наверное, с украинцами, которые, получив разрешение жить на территории Российской Федерации, там, вид на жительство, например, выезжают, ну, на отдых, скажем, да? Вот у меня семья уехала в Анталию. В 17 году женщина приехала, получила вид на жительство, вышла замуж за российского гражданина, не в Москве, это в регионах, в одном из регионов. У них ребенок, и вообще обычная жизнь обычных людей, которые занимаются своей собственной жизнью. Поехали отдыхать в Анталию на 10 дней. На обратном пути их не пускают. То есть мужа и ребенка пускают, а женщину не пускают, потому что она гражданка Украины. Они проверяли ее телефон, что-то там они нашли непонятно что, не объясняют что, и ее в Россию не впускают. Ребенок за сутки, которые он ждал маму, потому что они никак не уходили из аэропорта, надеясь, что выпустят, переживает, конечно, страшный стресс, но вы понимаете, да, 5-летний ребенок, маму ему не отдают. Да, ну, я обращаюсь к уполномоченному по правам человека, уполномоченному по правам человека Российской Федерации, в надежде, что она просто позвонит на границу и скажет, ребят, вы спятили? Но вместо этого ей говорят, что ей ответят через 30 дней.
Согласно установленным стандартам.
Так, что они установлены для обычных граждан, но чтобы с уполномоченным так обращаться. Ну, в общем, короче говоря, они ее так и не пускают. Через двое суток ее отправляют обратно в Анталию, без денег, без всего. Спасибо, что там, в Анталии, в Турции, у нас живут коллеги, которые поместили ее через какое-то время, я их нашла, они ее поместили в шелтер тамошний, где она прожила 2 месяца. Вот. А я получаю ответ на ваше обращение к уполномоченному по правам человека, сообщаем, что на границе, значит, выяснено, что эта женщина, вот послушайте, представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. Вот. И это, по-моему, абсурд абсурдов. Какую она может представлять опасность для обороны? Мало этого, мы такой же ответ получаем по женщине, которая приезжала к дочери, жила у дочери, выехала, въезжает, ее не пускают, ей 85 лет. Представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. Я разговариваю с Татьяной Николаевной Москальковой и говорю: Татьяна Николаевна, я бы на месте ФСБ, это ФСБ отвечает, граница же у нас теперь ФСБ принадлежит.
Да, погранслужбы под их ведомством.
Да, да. Так вот, я говорю, я бы на месте ФСБ обратилась бы в Минобороны. Ребята, что у нас с обороноспособностью, если у нас 85-летняя бабка представляет для нее опасность? Ну что это такое?
Вы я говорите, уже представляю ответ. Шпионы-вредители под видом 85-летних бабок да, проникают.
На самом деле она снимает эту самую маску 85-летнюю.
Да, да. Помните, был замечательный мультфильм «Советские шпионские страсти». Вот там это вот, все уже обыграли подобным образом.
Вот, я про это и говорю.
Да, но это все-таки был мультфильм, а это реальность.
Да, это реальность, которая вообще перехлестывает всякие мультфильмы. Это что такое? Студента, который выехал там дооформить какие-то документы, езжает, его не пускают. Вот я хочу закончить свой университет, получить свой красный диплом. Он учится в прекрасном, великолепном университете в российском. И хочет получить диплом. Ничего подобного. Опасность. Мало того, мы обращаемся и спрашиваем ФСБ, просто уже вот ФСБ, господина Бортникова. Скажите, пожалуйста, почему эти люди не были пропущены? Какие причины? А знаете, какой мы получаем ответ? Они не контролируют то, что происходит на границе. Это не вынесение решения о нежелательности. Это просто каждый пограничник сам решает, кого пускать, кого нет. И они не контролируют поведение этих пограничников в каждом конкретном случае.
Это
что значит? Она может поехать попробовать еще раз? Да, хорошо. Она едет, пробует еще раз. И на границу ее снова не пускают уже потому, что не пустили в тот раз. У них же информация есть. Это то есть получается, что этот пограничник, который там стоит, я думаю, что он не в чине там полковника, да? Он принимает решение, отменить которого не может никто, а даже сам Бортников.
Это все описывается прекрасным русским словом «бардак». Другого, да, мне кажется, здесь не найдется. У нас совсем мало остается времени.
Буквально. Только говоришь, что в бардаке порядок.
Я только вздохну, потому что я, как еще раз признаюсь, сегодня вы меня заставили буквально с опущенной челюстью сидеть, потому что не хватает слов.
Вы не знали?
Нет, это я все знал, но когда это в таком идет в сплошном потоке, когда это все на один квадратный сантиметр эфира, то уже даже бывалые люди начинают терять дар речи. Минуту...
Заметьте, это не я придумываю. Это в других головах рождается.
Это да. Это фантазеры какой-то абсолютно новой формации. Но так или иначе, вот в регионах сейчас идут предвыборные кампании. В Москве, например, тоже стартовало. И мы наблюдаем, что партия «Яблоко», которая выходила под лозунгом «За мир и свободу», не смогла собрать достаточное количество подписей, чтобы выдвинуть своих кандидатов. Даже не в каждом округе, а просто вот кандидатов там, где удалось найти активистов. И прошел только один пока, ну, собрал, по крайней мере, Максим Круглов. С чем это связано? Неужели москвичам не нужен ни мир, не свобода?
Я думаю, что тут есть несколько причин. Во-первых, страх. Во-вторых, то, что партии «Яблоко» нету на телевизионных каналах. У нас все-таки телевизор – это такой, в каждом доме стоит такой вот источник, так сказать, всякой инфекции, действующей на мозги. Все-таки это так и есть. Ну и с другой стороны, я не могу не сказать о том, что не только яблоко, но и правозащитное сообщество. Наверное, мы не смогли, мы упустили свою возможность разговаривать с людьми так, чтобы нас слышали по-настоящему. Я считаю, что это большой-большой наш недостаток. И к себе его тоже отношу. Когда-то я уже говорила, что мы к нашим заявителям... Мы, конечно, бесконечно общаемся, особенно такие организации, как вот «Гражданское содействие». Мы бесконечно общаемся с людьми. Но эти люди приходят к нам со своими проблемами, и мы стараемся им помочь. То есть они, наши заявители, они как бы клиенты, бесплатно только клиенты. Вот. А разговаривать с людьми так, чтобы люди слышали, вот глаголом «жечь сердца людей» оказывается среди нас особенно некому.
Ну что ж, надеюсь, хотя бы наш сегодняшний разговор поможет разжечь вот это небольшое пламя. И, Светлана Алексеевна, время пролетело незаметно. Спасибо вам большое и низкий поклон за вашу работу. И спасибо всем нашим сегодняшним зрителям и слушателям за то, что были с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго. Спасибо всем большое.